либо-либо. Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Почти 2 года я не произносила эти слова, потому что думала о другом. Искала какие-то новые смыслы, и тема поиска любимого дела оказалась неуместной. Но все-таки именно новая любимая работа в Тбилиси, где я теперь живу, дала мне силы, помогла вернуться к себе и начать строить жизнь заново. Я решила продолжать «Это непросто». В новом сезоне мы по-прежнему будем говорить о поиске любимого дела, но теперь с локальными предпринимателями. Как они начали свой бизнес и к чему это привело? На что опираться в экстренной ситуации, когда плана больше нет? Возможно ли вывести локальный бизнес на мировой рынок? Слушайте в этом сезоне. Разбираться во всем этом я буду не одна. Со мной Вера Маденова, операционный директор маркетплейса локальных брендов «Вау-Вау».
Привет! Я буду смотреть на истории наших героев с точки зрения их бизнеса. Мне интересно, как устроено дело наших героев. И, конечно, мне тоже хочется узнать, как сейчас чувствуют себя локальные предприниматели в разных сферах.
Представьте себе черный свитер с ярко-красной надписью «Панк». Кто мог бы его связать? Не поверите, бабушка. Это изделие от бренда «Мурмуризм», который изначально был известен благодаря забавным милым надписям на одежде. «Обижать нельзя любить», «Мур», «Люблю». Наверное, звучит и правда оригинально, но для реальной популярности этого оказалось недостаточно. По истории «Мурмуризма» можно снимать реалити-шоу. Неожиданные повороты сюжета будут на каждой минуте. Одно, кстати, действительно сняли. Там дела у основателя «Мурмуризма», мягко говоря, не очень. Зато сейчас все иначе. Над изделиями бренда работают почти 70 мастериц. Заказы к ним приходят в том числе от крупных компаний, а рилсы бренда набирают сотни тысяч просмотров и получают огромный отклик от аудитории. Что заводит бизнес в тупик? Как прощальная коллекция может стать началом чего-то нового? И при чем тут бабушки? Обо всем этом мы говорим с основателем бренда Тимуром Абдуллаевым.
Тимур, я вчера узнала, что в России котов любят больше, чем в других странах. Тут больше половины домохозяйств имеет кошек, и это самый большой процент в мире. Ты знал об этом, когда открывал «Мурмуризм»?
Нет, я не знал. «Мурмуризм» так называется, потому что меня зовут Тимур, и меня часто называли там в году 2015-м мое окружение «Тимур-Мур-Мур». Вот так вот они меня называли.
Господи, мы сколько посмотрели твоих интервью и обсуждали вопросы, и мы не подумали об этом.
Да.
Блин, гениально.
Ага, то есть, а такая прямая ассоциация у всех с кошечками, но не только, кстати. Кто-то ассоциирует с мурмурацией. Знаете, это когда много-много птиц на небе такими узорами летают. Очень красивое зрелище. Но на деле все просто. Меня просто зовут Тимур.
Давай вернемся в тот период, когда ты только задумывался о том, чтобы начать свое дело, свой бренд. Вот что происходило в твоей жизни до «Мурмуризма»?
Я работаю в поликлинике участковым медбратом. Хожу по домам к пациентам, беру у них кровь, там, мерю давление, смотрю, нет ли там, не знаю, ангины, снимаю ЭКГ, кардиограмму сердца. Вот этим я занимался, но не очень получалось. Я очень хорошо коммуницировал с пациентами, и часто в поликлинике самой книга там отзывов была, там вроде про врачей должны писать, но там частенько писали вот Тимур», просто потому что я любил к ним подойти, там, к нашим, не знаю, бабульчикам милым, и поболтать с ними. Мне это приносило больше удовольствия, чем когда я, например, брал кровь из вены. Мне было самому больно каждый раз протыкать кожу, и я, честно говоря, так к этому и не привык.
Расскажи, может, помнишь каких-то, не знаю, может быть, тебе запомнились какие-то особенные пациенты, пациентки?
Да, есть. Я даже могу сказать их фамилии. Семья Нечушкиных. Это милейшая семья, где бабушка и дедушка. На момент, когда я к ним приходил, ему было, чтобы не соврать, кажется, 95, по-моему, лет, а ей, по-моему, 93.
Ого. Ну, то есть какие-то солидные цифры, да, были?
Да. И они были такие милые, мне так они нравились, потому что она все время на него ругалась. Она такая: «Чего ты тут разлегся? Там, иди это». Или там я прихожу, она мне говорила: «Тимур, он опять тут я не знаю, водку выпил, что мне с ним делать? Ну, в общем, они такие прямо живчики были. Я знаю, что даже он во дворе, кажется, даже дерево посадил там в таком возрасте и ходил к этому дереву.
А это где было все происходило? В каком городе?
В Москве. Это на окраине Москвы, там Золотухово.
Понятно. Угу. Ну, слушай, такая важная у тебя работа была с миссией, она у тебя получалась, и люди тебя любили. Откуда возникли мысли о предпринимательстве?
Наверное, я, честно говоря, в тот момент не особо интересовался предпринимательством, но началось все так, что моя подруга решила сделать мерч. Какое-то маленькое количество футболок с принтом. И она мне говорит: «Тимур, производство сделает для меня футболки, но нужен объем. Не хочешь сделать какие-нибудь футболочки?» Я на тот момент, я упустил важную деталь, да, я на тот момент рэпер, который, это вообще смешно, да, который выступает в московских там каких-то клубах, любил делать со своим там никнеймом для себя футболки. Мне почему-то всегда нравилось вот эти футболки, на них что-то нанести, я и сам на них рисовал. И я сказал: «О, давай, у меня есть кот, Барсик, он уже пожилой котик». Я взял его и вот такой силуэт и написал там «Мур-мур», все. И это зашло среди моего окружения. Я такой: «Ладно, давайте сделаем первую съемку». Мы пошли там, устроили съемку. Сделали потом видео какое-то, выложили там на ютубчик. И такими маленькими шажками это все было, еще не понимая, как далеко я могу зайти с этим. Ну, то есть сначала это было так, когда я работал в поликлинике, что мне приходилось отпрашиваться уже, чтобы поехать на производство или там заказы собрать какие-то. Я все делал сам тогда. Они очень любезно меня отпускали и желали мне успехов. Вот. Потом я уже уволился из поликлиники и понял, что могу самостоятельно заниматься только на тот момент своими, по сути-то, футболочками да толстовочками.
Слушай, а в этот момент ты как-то вообще рассчитывал деньги? Был ли у тебя какой-то, ну, примерный хотя бы бизнес-план, какое-то понимание экономики?
Понимание экономики вообще не было. Вот у меня такая мысль была. Сейчас я чистыми могу себе забирать 20 тысяч рублей. Я понимаю, что такая зарплата есть у населения, у людей, и они живут на эту зарплату, соответственно, и я справлюсь. И вот с такой какой-то мыслью я такой: остальное все в оборот, и я там смогу себе минимум какой-то выводить, но при этом смогу развивать свое дело. Вот такие у меня мысли были.
А как твоя жизнь тогда была устроена на 20 тысяч рублей в месяц зарплаты?
Ну, жизнь устроена так: я живу с родителями, у меня есть там комната моя, есть комната сестры, сестра съехала, и в комнате сестры огромное количество коробок с футболками. И я вот так вот иду, собираю, из каждой коробочки взял, так собрал заказ. То есть как-то не думал об этом, мне хватало. Я не такой человек, которому нужны там какие-то дорогие вещи или что-то. Мне важнее вкладываться в свое дело и развивать его, нежели как-то выводить для себя. Если у меня какая-то есть потребность, то я ее закрою. А так я лучше буду все в дело вкладывать.
Родители верили в твою затею?
Не, они не то что не верили, они говорили: «Тимур, хватит этим заниматься. Тебя там любят пациенты». Моя мама, например, шла по улице или там ехала в автобусе, к ней могли подсаживаться пациенты и говорить: «А, вы мама Тимура? Ой, он у вас такой хороший, мы его так любим, как же он так ушел там от нас?» Ее это еще больше, ей говорило, что Тимур должен быть врачом, он должен этим заниматься, а не футболками своими.
Деньги на балансе там как-то начинали пополняться?
Да, они действительно начинали пополняться, то есть они росли. Меня это вообще удивляло на самом деле, как это так получается. То есть я сам развозил по Москве и отправлял почтой. Потом я понимал уже, что: «О, у меня есть возможность взять курьера. Ничего себе, я могу даже за курьера, за заказ там платить солидные там 500 рублей, чтобы вот только он приезжал и развозил». Дальше я думал: надо что-то делать еще. И я начал искать магазины, которые продавали бы мои, в общем-то, футболки. Я подготовил письмо или там через знакомых кого-то начал искать. И я так начал в московские какие-то такие магазины, с которых продают разные бренды, по России начал искать и находил. Оборот еще стал больше расти, объемы начали расти. Я уже делал там, производил не по 30-40 футболок, а я уже мог, кажется, делать 50-100. на дизайн один. Плюс я дизайнов начал больше делать. Плюс мы начали съемки уже какие-то в 2016 год придумывать. Плюс какие-то новые позиции добавляться. Носки я начал делать.
Но ты рассказываешь, что все бойко развивалось. Мы, когда смотрели истории про тебя, увидели, что все-таки в какой-то момент ты оказался в точке какой-то не очень положительной. И, видимо, вот этот подъем, он в какой-то момент закончился, и все пошло под горочку.
Когда я вот в 2017, кажется, году уже прочувствовал, что я могу расти, я открыл там шоу-рум, и мне захотелось каких-то больших объемов, и я начал занимать деньги у друзей, там, у всех, кто мне мог дать. И у банков я тоже брал. Иногда, кстати, я, знаете, у банков есть такие кредиты, там, 3 месяца без процентов. Сейчас это не работает, но раньше, когда аудитория и подписчики очень слушали мнение блогера, то можно было кого-нибудь находить большого блогера, у которого реклама стоит, предположим, 80 тысяч, брать вот этот кредит беспроцентный 3 месяца, не знаю, на 80 тысяч, давать их блогеру, блогер делает пост, у тебя с этого поста приходит там 150 тысяч, ты сразу возвращаешь кредит, закрываешь его, и у тебя типа плюс, ты сразу в плюсе. Вот такие штуки можно было бы прогонять.
Сколько друзей ты потерял за этот период времени?
Девушка, которая давала мне 300 тысяч, еще сколько-то, стала моей женщиной. Но я все, да, очень мило, вот верила в меня. Но в какой-то момент я привык жить с тем, что у меня там есть долг там банку, долг друзьям, долг, не знаю, да я даже у родителей занимал на самом деле. То есть я просто привык к этому, потому что бизнес-то работает, и я между делом-то возвращаю все, но в какой-то момент случилось так, что продажи резко пошли на спад, и мне уже тяжело было отдавать деньги, что я взял. Про себе то, что я там мог забирать, я уже вообще не говорю. И вот это как раз начался такой период.
А что произошло? Почему продажи пошли вниз?
Я думаю, что та бизнес-модель, которая у меня была на тот момент, она была так устроена, что я создаю яркую повседневную одежду, для узкой целевой аудитории одежды, не для всех, и работаю с этой аудиторией. И я захотел менять немножко бренд. Я начал не то, что яркую одежду вот с принтами делать, а я начал делать базовые футболки, ну, типа просто белые там, в цветах спокойных, в общем, толстовки такие делал. Я их делал большими объемами, то есть вкладывался, потому что я думал, я просчитывал, что это больше актуально для российского потребителя, что в случае мурмуризма вообще не сработало на самом деле, и продажи начали становиться еще меньше. У нас были еще постоянные показы, это была такая фишка бренда, мы делали масштабные показы, там приходил по 500 человек, это было классное шоу в каких-то интересных местах, я все время то на крыше парковки, то там в музее игровых автоматов, устроивал там какие-то кинопросмотры, книжный клуб мурмуризма был, то есть я объединял комьюнити, это работало до того момента, мне кажется, когда я перестал, в общем, какую-то такую медиа-активность проявлять, маркетинговую активность бренда.
Слушай, а почему ты перестал это делать?
Бренд очень был отражением меня, то есть я слишком близок стал, как будто бренд — это вот я, и все мое настроение, ну, оно отражалось на бренде, и это, кстати, было проблемой, потому что я не мог нормально делегировать, я всегда считал, что на тот момент знаю лучше, и к чему это привело, то что я сам не вывез просто.
Ну, то есть это уже какая-то история про личный какой-то кризис,
да,
который,
да,
отразился
вот
и на бизнесе? Или, да, кризис в бизнесе и тебя за собой тоже потопил?
А, кстати, интересно, да. Возможно, это личностный кризис. Все-таки я просто перестал видеть смысл, в принципе, того, что я на тот момент делаю. В общем-то, я объявил о закрытии, я устроил прощальный такой вечер, выпустил прощальную коллекцию, в которую я захотел, ну, хотел, чтобы там было все, что олицетворяло мурмуризм. Мурмуризм — это любовь, и я туда добавил очень говорящие принты про любовь. И вот тогда я, в общем-то, предложил сделать коллаборацию с социальным проектом «Внук-внук», который называется, где владельца Лена Плавова, моя подруга дорогая, они помогают, в общем-то, бабушкам и дедушкам, покупают им там холодильники, поддерживают как-то вот такой вот проект. Но при этом эти бабушки вяжут. И, собственно, изделия, связанные этими милыми бабушками с какими-то нашими дизайнами мы добавили в коллекцию. И я вижу, какой безумный, внезапный, вообще я такого давно не видел уже, всплеск интереса этими свитерами, связанными бабушками. То есть меня это поразило. По-моему, там за пару дней на 500 тысяч было предзаказов, то есть неоплаченных, но люди хотели купить, а у нас их было-то всего там по одному, по две штучки, то есть мы их сделали просто показать. И я тогда все равно, нет, я уже все равно закрываю Мурмуризм, но у меня остается сайт, который еще будет какое-то время работать, и я такой думаю, ну, я же могу пока что на этом сайте продавать, там, скорее всего, трафик какой-то будет, я могу там продавать вещи, связанные с бабушками, просто потому что, ну, что ему простаивать, а бабушки заработают. Но у меня постоянно в голове крутилось, ха, можно же это как-то реализовать. И вот я позвонил владельце этого проекта «Внук-внук Лене» и говорю, Лен, а давай-ка мы сделаем с тобой бренд, где будем продавать изделия, вязанные бабушками. Назовем еще, я помню, я сказал, я думал, Мурмуризм, все, я говорю, мы его как-нибудь назовем, она согласилась, и она сказала, что, а давай оставим название, почему, типа, у тебя есть аудитория, у бренда вообще такая история, ну, давай ее сохраним, просто новый вектор. Я говорю, давай, все, и вот так вот началась новая история Мурмуризма.
Тимур, ты сказал, что было много разного, да, товара, разной одежды, но людям были, я так правильно понимаю, интересно особенно свитера вот с внук-внука. Как ты думаешь, почему?
Во-первых, они действительно выглядели очень стильно. Там был оверсайз-крой, там были хорошие цвета, и очень важно, что это связали бабушки. Это настолько, на самом деле, повлияло, ну, я просто даже сужу по тому, как я к себе репостнул, выложил у себя в своих сторис, где не такой уж актив, но когда я рассказал, что эти свитеры вязали бабушки, там у меня такой актив был.
Ты был удивлен этому?
Мне просто уже хотелось быстрее начать работать над этим, потому что я понимаю, есть спрос, рынок свободный, рынок вообще не то, что не перегружен, вообще не загружен.
Бабушек много.
Да, бабушек много. С бабушками я умею коммуницировать. Я 4 года в поликлиниках общался с бабушками. У нас с ними есть понимание. Все сходится, и плюс это очень, ну, так благородно, это такая филантропия, хорошая филантропия. Я знаете, как это называю? Я говорю, так, мы как бренд, мы счастливы, мы делаем хороший продукт, мы зарабатываем деньги. Мастерицы счастливы, потому что они занимаются любимым хобби и зарабатывают деньги. И покупатель счастлив, потому что он носит реально стильную, классную вещь, при этом он помогает и поддерживает бабушек. То есть, по сути, это такой круговорот добра, я не знаю, как это назвать. В общем, сама эта схема меня очень вдохновляет.
Тимур, что вы делали с этими предзаказами? Вы начали производство, что было дальше?
Дальше мы попробовали привлечь, кажется, чтобы, да, не ошибиться, мастериц, чтобы связать. Но на самом деле у нас не было столько мастериц. У нас была там бабушка Лены, еще пару мастериц, которые вязали. То есть мы никак бы не справились с этим объемом. Ну, просто у нас не было столько ресурсов. И мы поняли, что нам надо делать краудфандинг. Мы соберем первые какие-то инвестиции от наших же покупателей, то есть инвесторами нашего краудфандинга, по сути, были аудитория Мурмуризма. Мы просто рассчитали себестоимость изделий с учетом работы мастерицы, с учетом пряжи, с учетом логистики на тот момент довольно, ну и сейчас, в общем, сложной. Мы все-все-все это просчитали и начали собирать какие-то суммы. По-моему, мы собрали, кажется, 270 тысяч. И для нас это было достаточно для того, чтобы очень хорошо стартануть. Дальше уже началась формироваться какая-то наша модель бренда самого. То есть у нас там вяжут бабушки, жители интернатов, матери-одиночки, что у нас есть в команде дизайнер, который анализирует тренды. Изначально этим дизайнером была Лена сама, потому что она сама умеет вязать, и мы находили на Пинтересте какие-то интересные изделия и просто брали оттуда. Вот так мы начали разгоняться.
Ну супер, давай поговорим тогда, как у вас устроен вообще весь процесс. Сколько у вас мастериц сейчас работает?
У нас сейчас 67-70 вот так вот мастериц. Это за, по сути, первый год. Ну, еще даже года, да, получается, нету. Сейчас к нам каждый день, там, не знаю, по 10 заявок приходит там. Мы просто уже не можем пока что справляться с объемами желающих.
Был ли у вас этап, когда вы привлекали, завлекали
да,
мастериц? Да. Продавали им эту идею?
Был.
Было ли это сложно? Как это происходило?
Во-первых, мы искали их в группах ВК, знаете, где там собираются те, кто вяжет там. Лена, я помню, предложила сделать листовки вообще и просто расклеить листовки по районам. Был период, когда мы понимали, что нам нужно привлекать мастериц, и мы начали их искать просто везде, где только можно. У знакомых. У нас есть мастерицы, это мама там моей одноклассницы, например. Одну мастерицу я в метро встретил. Просто я еду в метро, сидит напротив женщина, вяжет. Мы с этим рилс, кстати, сделали, потому что мы это все снимали. Я смотрю на нее и думаю, а вдруг получится? Я очень долго стеснялся, но в итоге я подошел, мы познакомились с Надеждой Степановной, и вот она с нами вяжет. Она, кстати, очень оперативно вяжет сложные свитера.
В Москве долго в метро приезжать приходится.
Да, в общем, привлекали всеми способами.
Но многие мастерицы у вас из регионов, я так понимаю, на сайте написано, и, в принципе, в СММ тоже.
Да, со всей России вообще. У нас есть мастерицы, которые живут там, где нету вообще близко даже ни почты, ни СДЭКа. Дом одной мастерицы даже не указан на карте, представляете? Я как-то искал, и мы просто не могли найти его, чтобы курьером отправить. Многие мастерицы, чтобы забрать заказ, им надо... Ладно, немногим, нескольким. Нужно сесть на автобус, который идет раз в день, доехать до СДЭКа какого-нибудь, там, до Почты России, чтобы забрать пряжу, например, или отправить. Таким мы отправляем курьерами в основном. То есть мы отправляем, например, до города, и от города курьером до мастерицы уже, чтобы отвез.
Тимур, ужасная логистика. Я отлично понимаю, о чем ты говоришь, потому что, например, в Flowow мы отправляем там всякий мерч нашим продавцам, отправляем открытки. У нас там часто бывает такое, что отправка открытки стоит дороже, чем производство этой открытки. Поэтому логистика там в масштабах России, это, конечно, ужасно больно. Отлично тебя понимаю. Это очень дорого. Как устроена экономика одного свитера? Расскажи.
Свитер состоит из логистики, работы мастерицы, пряжи, ну и туда добавляем налог и добавляем туда работу куратора. В основном это так, ну, работа команды я это называю. Один свитер в среднем вяжется неделю. Есть же мастерица, которая желает с нами работать. Мы ей рассказываем наши условия работы, да, если ее все устраивает, то мы даем ей выполнить тестовое задание. Это, кстати, тоже с опытом пришло. То есть мы сейчас учимся, потому что сначала не было никаких тестовых заданий, никаких понятных схем для мастериц. Они вязали по-своему. Там мастерица вяжет панаму, которую мы хотим, но она туда еще колокольчики приделает. Она говорит, а я так считаю лучше, а мне так больше нравится. Или там мастерицы, они у нас уже, они опытнее нас и взрослее нас, и они могли говорить там... Я побольше вас знаю, что модно. Но сейчас у нас есть такая просто схема. Схема работает. Мы даем тестовое задание, смотрим на это тестовое задание. Если оно выполнено хорошо, то мы отправляем пряжу, спицы, все необходимое, отправляем схемы изделия. И у нас есть куратор мастериц, который поддерживает мастерицу в процессе вязания.
А можешь вспомнить еще какие-нибудь истории? Вот про панаму с колокольчиком мне очень понравилось. Может быть, что-то еще такое было, когда что-то вам выкидывали необычное?
От себя.
От себя, да.
Но у нас было так, что мастерица одна вязала жилеты, и эти жилеты вышли вообще огроменными, ну просто огроменными. Мы их оплатили, мы их забрали, но при этом мы сказали, что давайте в следующий раз сделаем их поменьше, ну, чтобы они были поменьше. Она просто их, когда пряжу отпариваешь, готовый свитер обрабатываешь, его можно растянуть сильно. И вот он у нее получился огроменным. Мы все оплатили, и в конце просто сказали, что давайте в следующий раз там. И все, она очень обиделась. Она очень обиделась. Она сказала, я старалась быстро связать. А хотя мы ее не торопили вообще. Мы не торопили, никуда не спешили. Она хотела ехать. Она, знаете, как сказала? Она сказала, что хотела произвести на нас впечатление. Для этого она вязала их быстро, торопилась. Ну, мы ей сказали, что не нужно. Вы что, говорим? Мы просто поддерживаем вашу любовь к вязанию. Не нужно торопиться.
А сейчас вы с ней работаете?
Не, она обиделась. При этом я очень слежу за тем, чтобы у нас со всеми мастерицами было теплое отношение. Когда вот с ними общаются девочки, они показывают переписки с мастерицами, ну там вообще любовь на самом деле. Там они уже как подружки, они уже там что-то обсуждают, что-то там могут уже какие-то свои темы. В основном все хорошо, но все равно случаются такие какие-то недопонимания. Колокольчик это еще мило. Другое дело, там одна мастерица вязала свитер, она его связала детали свитера, а их надо потом сшивать. Я сказал, я не буду сшивать их, все, я не буду, я не хочу. Ну вот и что, ты же не заставишь, и не нужно тебе заставлять. Ты говоришь, хорошо, ладно. Оплачиваешь, говоришь, отправляйте, и мы сами их сшиваем. Такое тоже бывает. Некоторые думают, что у нас подход не такой серьезный просто. Кто-то думает, что я вот сейчас как вяжу, так и им свяжу, как я всегда вязала. А в основном им приходится, получается, чему-то, опять же, не то что учиться, а как-то по-новому все это делать. Вот. И кто-то к этому открыт, и нам пишут тоже мастерицы большие письма, там, как то, что я с вами столькому всему научилась, я вот столько вяжу, но я не знала, что можно так-то, так-то делать. А кто-то не хочет, например, и не вяжет. Ну, и отказывается просто.
А где вы поддерживаете связь?
В WhatsApp. А
сколько открыток ваши кураторы получили в WhatsApp на Новый год?
Кстати, мастерицы любят отправлять нам подарки. Я смотрю, там пришли, не знаю, 5 свитеров и 4 пары носков. Я такой думаю, ага, а там это для Тимура, это там для Лены, это для Ани. Да, то есть и вот так вот. Одна мастерица нам постоянно пряники отправляет, очень вкусненькие.
Ты сказала, что свитер в работе неделю, правильно я понимаю?
В среднем, да.
Сколько в день работает мастерица над свитером? Вы знаете об этом?
Все по-разному. На самом деле, очень много таких летом, например, у них огород. Они в свободное время от огорода вяжут.
Точно, сезонность вам пришлось учитывать.
Да, тут надо очень много... Настроения нет, мастерица не будет вязать. Ручки устали, мастерица не будет вязать. Очень много, то есть, таких факторов, которые надо учитывать. И если ты понимаешь, что мастерица сейчас подустала, ну, ей не хочется вязать, то отдаем заказ той, которая хочет вязать.
Мне лично интересно, сколько зарабатывает бабушка целую неделю, создавая один свитер?
Мастерица зарабатывает за один вязаный свитер в среднем 2000 рублей.
Я не умею вязать, но мне кажется, что это очень долго и муторно. 2000 рублей, как будто бы это мало.
Вот важно понимать, что чтобы мы могли давать работу мастерицам, нам нужно, чтобы у нас был, ну, был какой-то оборот, были какие-то деньги, чтобы мы могли еще производить, и тем самым давая возможность мастерицам зарабатывать. Мы у них уточняем. То есть мы не говорим им, мы вам платим столько, и вы, если не хотите, вы все равно должны вязать. Нет, мы спрашиваем, устраивает ли их это.
Но они же видят, что свитер вы продаете за 10
они
тысяч рублей.
Да,
мне интересно,
и они понимают.
Их не смущает
они
это?
Они понимают, из чего состоит. То есть они знают, они видят логистику, они видят, что с ними коммуницирует там куратор-мастерит, с ними коммуницирует дизайнер, они видят, что это работа целой команды, которая, скорее всего, тоже должна получать там свою оплату. Это работа, оплата, это пряжа, это куча-куча вот таких деталек, и я уверен, что они понимают. Есть те, кто не хочет, ну, точнее, они просто не соглашаются на наши условия. И опять же, было 1500 сейчас, то есть вот так вот постепенно за свитер мастерица получает 2. И у нас цена свитера, на самом деле, тоже по чуть-чуть растет. Мы вообще сначала продавали их за 7000, сейчас это 10, но на самом деле мы будем тоже стоимость поднимать просто потому, что, во-первых, это объемы. Это не те объемы, где ты сделал там 100 свитеров и продал их. Ты так не можешь сделать, ну, то есть мы не свяжем столько. Тут все, грубо говоря, лимитированное. Тут нет таких объемов, и чтобы нам самим выживать и расти, чтобы иметь возможность давать мастерицам работу, пока что такая стоимость свитера.
Тимур, вы продаете не только изделия уже связанные, у вас есть какие-то другие продажи. Расскажи о них немножко, как они появились.
У нас есть, значит, продажи сайта наших базовых, в общем-то, моделей. У нас есть индивидуальные заказы, у нас есть заказы для компаний, коммерческие заказы, и у нас есть коллаборации. И у нас есть еще такие вязальные боксы. То есть у нас вот эти категории продаж, с которых мы зарабатываем. Мы общались с одним брендом продуктов, и они хотели для своих курьеров сделать носочки, теплые вязаные носочки, связанные мастерицами, и там объем был, вот у нас такой созвон, мы обсуждаем, я очень хочу взять этот заказ, потому что он меня влечет. И тут пошла речь об объеме, и они говорят, нам нужно все, типа, отлично, нам нужно 3000 штук. Ну, что это?
Ну, подожди, а руки не зачесались найти производство какое-нибудь? Ну, носки же все-таки не только вязать можно спицами.
Не, я сразу сказал, что наши мастерицы такое количество не смогут произвести, но мы можем сделать их на производстве, и просто как-то придумать эту историю, то, что это не связано с мастерицами, но это, например, связано на производстве. И, ну, в общем, мы долго думали, как в эту историю, потому что им-то важно было, чтобы в этой истории участвовали мастерицы, и чтобы рассказать инфоповод такой, создать из этого. А здесь уже было сложнее. Тогда они сами могли бы носки сделать. И такие у нас несколько приходили компании, которые хотели большие прям объемы, с которыми мы пока что не справляемся.
А ты сам понимаешь сейчас, кто вас покупает?
Да.
Ваш вот покупатель,
да.
Кто это?
Кстати, мы сейчас этим занимаемся, портретом покупателя. Это девушки, это 25-35 лет. Раньше у мурмуризма была аудитория, это в среднем там 18, 20, 23. То есть сейчас у нас постарше аудитория, такая осознанно. Ну, покупать свитер за 12 тысяч надо, наверное, осознанно.
Слушай, это аудитория, она взрослеет с тобой, или вы просто добираетесь до новой аудитории?
Я знаю, что есть часть аудитории, которая взрослеет со мной, которая весь путь мурмуризма прям со мной проходит. Я их знаю, я с ними уже с кем-то дружу. У меня была супер история. Это еще в тот мурмуризм, когда был прошлый. Один мой постоянный покупатель, Настя, я когда делал последнюю коллекцию, я там тоже привлекал деньги, чтобы сделать больше. И мой покупатель дал денег на коллекцию. Представляете, это вообще... Это, не знаю, доверительное максимальное отношение. Я был вообще... У меня не было слов, насколько... Этот человек мне доверяет, что готов поделиться деньгами, а там с семьей обсуждала, и все-таки, да, давай Тимура поддержим. А у нее реально очень много вещей от мармуризма, очень много.
Видимо, их становится все больше и больше. Слушай, а доля маркетингового бюджета у вас вообще большая? Вы сильно вкладываетесь?
Это тоже интересно, но мы вообще не вкладываемся в маркетинг.
Мне буквально недавно приятель, который занимается диджитал-маркетингом, сказал, что, Ксень, платный трафик и вот весь этот платный диджитал-маркетинг – это уже не модно. Модно бесплатный трафик, и модно как бы свою аудиторию собирать бесплатно. Он прав или нет? Мне интересно мнение и Веры, и Тимура.
Слушай, ну, у меня тут мнение алдов. То есть платный трафик работает, экономика бьется. Конечно, надо его использовать, чтобы масштабироваться. Поэтому, мне кажется, на самом деле, да, так, более Тимур, интересно Тимура, да, должна быть.
У нас, в принципе, мне кажется, такая бизнес-модель, что, ну, так получается, что вкладывать в маркетинг пока что не приходится, потому что само наше позиционирование очень импонирует многим, и таким образом нас поддерживают там блогеры, просто поддерживают. Помимо этого, рилсы. Наш инструмент основной – это рилсы. Мы снимаем рилсы, они у нас хорошо заходят, и это приносит нам трафик.
Но при этом вы их не продвигаете, то есть вы вкладываетесь в качество контента, но не в его дистрибуцию.
Да, 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 да. Ну, опять же, мы, когда у нас выходит коллекция, мы пишем пресс-релизы, рассылаем им по СМИ. Единственное, во что мы вкладывались, это email-маркетинг, email-рассылки. Но я не скажу, что они работают, там такой процент минимальный прихода.
Я только хотел спросить, как будто бы отечественный потребитель к email-рассылкам не очень приучен, или я не права?
Вер, да, скажи, мне тоже интересно.
Ну, у меня немножко другое мнение, мне кажется, зависит от того, как ты используешь эти email-рассылки. То есть email-рассылка как способ коммуникации бренда с аудиторией – это классный инструмент.
Да.
Если ты хочешь там в тупую продавать, то, ну, какие-то продажи
вот
у тебя оттуда будут,
согласен.
Да, но больше как бы у тебя должно быть визуал, именно коммуникация.
Ну, я согласен, да. Вот когда там простраиваешь такой сторитейл, такую историю какую-то ты, мысль, тогда, наверное, это заходит. Но все равно, это вот единственное, получается, куда мы вкладывали деньги. А так все в производство.
Тимур, как ты думаешь, мурмуризм мог бы быть настолько же успешным, если бы вы не сделали историю про мастериц именно частью вашего бренда?
Нет. Я считаю, тот мурмуризм, который сейчас, и он растет, он развивается, и это все благодаря команде мурмуризма. Под командой я имею в виду и команду, кто со мной работает, и мастериц. Мы все вместе делаем тот результат, который сейчас, например, можно наблюдать. Я сам занят там своими какими-то вопросами. Я не вмешиваюсь в процессы производства, например, потому что я знаю, что там у нас тоже порядок, что во всех отраслях нашего бизнеса у нас везде порядок, и что мы растем. Я это вижу, и меня это очень вдохновляет. То есть раньше я, когда, опять же, мы берем прошлую книгу мурмуризма, открываем, читаем, и я понимаю, что там я делал все сам, все держалось на мне. Я не знаю, я не могу сказать, что я видел рост, я как будто бы всегда держался за что-то, пытался удержаться на плаву. То сейчас мы плывем, мы бороздим моря, и Надеюсь, вольемся в океан.
Слушай, а давай сравним еще вот эти вот две книги. «Мармуризм», который был там, начиная с 15-го года, правильно я посчитала?
Да.
И «Мармуризм», который есть сейчас. Вот, а одну ошибку, которую ты учел, что ты научился делегировать, распределил процессы, ты учел. Какие еще были ошибки, допущены раньше, которых сейчас на опыте твоем уже нету?
Я не просчитывал там ничего. Я не считал. Здесь я каждый день анализирую цифры. Я радуюсь, когда я вижу, что они растут, я понимаю, что мы развиваемся. С нами развивается наша команда, с нами зарабатывают больше, начинают зарабатывать больше мастерицы, их тоже это радует. И я это все вижу. Поэтому бизнес-модель обязательно, а аналитика надо... Я не анализировал вообще ничего. Я просто знал, что у нас покупают, я видел, что у нас покупают, но я не анализировал ничего.
Давай так, у тебя бухгалтер в штате сейчас есть?
Нет, я бухгалтер «Мармуризм».
То есть есть еще куда к чему стремиться.
Бухгалтер остался для третьей книги «Мармуризм».
Только на днях думал, все, пора нам бухгалтера своего. Да, потому что я считаю все пока что. Но я, опять же, научился на том «Мармуризме» это делать. Вот я, кстати говоря, что забрал от того «Мармуризма», наверное, это отношение к самой работе. Я тогда хотел транслировать любовь какую-то такую. И сейчас я, мне кажется, продолжаю это делать просто другим образом. Вся эта любовь отражается на работе мастериц, которые я вижу, что они рады. Когда я читаю, там у нас кто-то хейтит, что говорят там, вы мало платите. Мы, во-первых, платим сколько можем. То есть если мы будем платить больше, мы просто не вытянем. Мы... Это долго не сможет длиться, продолжаться. А мне важно сохранить возможность того, чтобы они могли зарабатывать. А для этого мы платим столько, сколько мы платим. При этом как бы оплата всегда растет.
А, у меня есть идея для тебя. Так. Ты можешь каждому товару на сайте сделать кнопочку, добавить чаевые мастерицы, и все полностью ей для тех, кто тебя хейтит.
Это очень крутая идея, блин.
Буду ждать ее.
Это реально классная идея.
«Мармуризм» — это фэшн-бренд или это социальный бизнес?
Это фэшн-бренд. И я только на днях думал о том, что я в договор «Мармуризма» впишу строчку, что не надо упоминать нас как социальный проект. Это потому что все, даже если мы проговариваем, нас все равно многие, ну, когда где-то упоминают, в коллаборациях там, они пишут, что мы социальный проект, но мы с ними проговариваем, что нет, мы бренд. Мы бренд, мы такие филантропы, которые просто выбрали такую нишу.
Почему вы открещиваетесь от вот этого позиционирования ассоциации себя социалкой?
Потому что там уже другая ответственность, там уже другой отчет перед людьми, ты должен отчитываться по-другому.
Ну, это честно,
угу.
Да.
А в нашем случае мы фэшн-бренд, который помогает, и он, бренд с социальным эффектом. Мне вот нравится, как это звучит. У нас есть социальный эффект тем, что мы помогаем, а весь фокус мы держим на том, что мы изучаем тренды, анализируем, какие там коллекции будут модными, какие цвета будут модными, пытаемся интегрировать их в наши коллекции, пытаемся делать крой лучше, пытаемся совершенствовать сами вещи. Потому что есть такие же, кто вязаную одежду продает, но... Не у всех есть там дизайнер в команде, который будет разрабатывать именно так, чтобы это было трендово. А мы над этим работаем, чтобы аудитория к нам приходила, ну, не знаю, у нас покупают, как бы это изучало, у нас покупают одежду модники. Офис у нас находится на цокольном этаже, и туда приходит там девчонка там в Гуччи, такая вся заряженная, модная, и берет там наш пакет с «Мармуризмом», и это, ну, это прикольно, это круто.
И берет ваш какой свитер?
Свитер «Му», такой, с коровьим принтом. Он стильный.
Блин, да, он клёвый.
Ага, он стильный.
У меня последний вопрос, Тимур. Бывает ли, что ты скучаешь по той самой поликлинике?
Нет, я пару дней назад там был. Я там был, захотел сдать кровь, пройти диспансеризацию, и они меня встретили, они меня узнали, мы с ними очень... У нас теплые отношения. И они сказали тоже, может, вернешься? Я сказал, никогда. Есть люди, созданные для того, чтобы быть врачами, чтобы помогать людям. Ну, я видел таких, я когда работал в поликлинике, я видел людей, которые... Это дело их жизни. Мое дело жизни другое. Но, кстати говоря, я делал коллекцию с поликлиникой. Я, когда уходил из поликлиники на день медика, я сделал 554 футболки со словами «любить так любить, лечить так лечить». И все эти футболки, конечно, бесплатно были для всех сотрудников поликлиники. То есть я ушел оттуда вот так.
Очень
вот.
Красиво.
Аплодисменты, очень классно, очень трогательно. Тимур, спасибо тебе большое за этот разговор. Было очень интересно. Удачи тебе.
Спасибо вам.
Вау, вот эта история, конечно, очень интересна. Есть один момент, на самом деле, который не до конца остался для меня понятен и очень меня волнует. Вера, хорошо, что ты со мной, мне есть у кого спросить еще одно мнение. Просто я такой человек, который боится кредитов. А Тимур рассказал, что у него был целый период, когда он занимал и строил бизнес в долг. И это в итоге практически привело к закрытию бизнеса. Но ведь на самом деле многие бизнесы существуют в кредит. Вот при каких условиях это рабочая схема?
Да, Ксюш, глобально это абсолютно рабочая схема. То есть у тебя, у бизнеса есть разные этапы развития. Например, когда ты только запускаешься и хочешь проверить гипотезу, вот в этот момент, честно говоря, мне кажется, что немножко страшно брать кредит. Гораздо проще там пойти поискать инвестиции, то есть у профильных людей, которые готовы поверить в твою бизнес-модель и рискнуть своими деньгами. Но вот когда у тебя уже есть доказанная бизнес-модель, когда ты понимаешь, что тебе нужно столько-то оборотных денег на такое-то там количество, ну, в случае Тимура, производства, что столько-то денег ты получишь на выходе и останешься все равно прибыльным. А в таком случае, мне кажется, что это самое идеальное время, когда стоит взять кредит, чтобы просто увеличить свои оборотные средства, сделать коллекцию, выпустить ее, продать с огромной маржинальностью. Но здесь есть такой важный фактор, что не во всех странах всегда это возможно. Потому что посмотри, например, сейчас на Турцию, где ставка центрального банка там больше 50% уже, если не ошибаюсь. Это значит, что кредиты стоят в районе 60%, и в такой случае это становится абсолютно нерентабельным. Но в тех странах, где экономика себя чувствует хорошо, это абсолютно точно рабочий механизм, который нужно использовать.
Спасибо, я поняла. Ну, в личной жизни не уверена, что не буду бояться кредитов, но для бизнеса это может быть рабочим инструментом. Спасибо, что послушали первый выпуск этого сезона. Подписывайтесь на «Это не просто» в подкаст-приложениях, ставьте нам оценки и отправляйте этот выпуск тем, кому он может быть интересен. А еще подписывайтесь на телеграм-канал «Это не просто», там вы не пропустите ни один анонс новых выпусков. И подписывайтесь на соцсети FlowWow, ссылки мы оставляем в описании. Над выпуском работали редакторка Маргарита Берденникова, продюсеры Данил Остапов и Анастасия Долматова, звукорежиссер Алексей Воробьев. Пока!